Привет, друзья! Вы слушаете 594-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин! Итак, из тем канадских мы перемещаемся географически... Куда, Домнин, мы перемещаемся?
Мы перемещаемся туда, где, в сущности, все самое интересное будет происходить в ближайшие лет 100.
Да.
В Азию, потому что если когда-то Запад покорял всех построенными мегапроектами, вроде там дамбы Гувера, Эйфелевой башни, можно посчитать, я думаю, советскую индустриализацию тоже впечатляющую, то сейчас главные чудеса все идут на востоке. В Азии, хотя и не только в Восточной Азии, есть и определенные успехи, так сказать, в более-менее ближней Азии. Ну, например, в буквально вот только что открылось самое длинное в мире беспилотное метро.
Ух ты, где же это?
В Ар-Рияде, столице Саудовской Аравии.
Ух ты. И какая протяженность? Неизвестно.
176 километров на данный момент. Да, 6 линий, 85 станций. Это большое. Большое метро.
Да, это довольно большое.
Открывал буквально вот в этой осенью церемониально. Реально заработал в декабре, по-моему, только как сколь-нибудь серьезная система. Открывал лично Мухаммад ибн Салман, ныне. Ну, на самом деле, там был его папа, собственно, Салман, да, но главным закоперщиком считают ныне правящего Мухаммада. Там с этим вышла целая проблема, потому что изначально там был губернатор Ар-Риядский Саттам, которому удалось поцарствовать потом немножко. Вот. И в итоге произошло, что произошел известный переворот. Там кого-то убили, кого-то посадили. Губернатором назначили принца Турки. Потом он внезапно в 2017 оказался врагом народа. Вот. И было объявлено, что он все на этом метро разворовал там себе в карман. Короче, сейчас губернатором Ар-Рияда служит Фейсал. Вот, тоже принц саудовской крови, вот, но вроде как сидит, не рыпается, довел все это до внятного завершения. Так же, как у нас в Москве, например, разделении линий играет цвет, но если у нас цвет, он как бы является популярным названием. Например, за Москворецкую линию все зовут зеленой, официально за Москворецкая. То в Ар-Рияде решили не морочить себе голову, просто зеленая линия, значит, зеленая линия официально.
Понятно.
Оранжевая, на которой я живу, у нас Калужско-Рижская, в Ар-Рияде просто оранжевая, ну и все.
Нормально. А если кто-то цветов не различает, что ему делать?
Они пронумерованы, каждая.
Ну, понятно.
Например,
да,
зеленая пятая, да, оранжевая третья.
Да. Ну, как у нас, в принципе, в стокгольмском метро то же самое. У нас они тоже делятся по цвету, но и все они пронумерованы. Просто у нас некоторые, несколько более сложная у нас конструкция за счет того, что есть общие куски, а есть разветвления. И вот, например, красных веток у нас две, а зеленых целых три. А синяя, как ни странно, одна. Да. Вот. Ну, различаются они только тем, что вот они в центре, они по одним и тем же путям ходят, эти зеленые, да, и красные ветки. А с определенных станций они раздваиваются, расстраиваются, и их вот три зеленых можно различать по номеру, да. Ну и по конечной, понятно. Вот. Так что понятно, в общем, что они там делают в Ар-Рияде.
Да, единственное, что мегапрожект, конечно, крутой, но только надо понимать, что Саудия страна не такая большая, и с промышленной базой по машиностроению у них как бы не ахти.
Угу.
Потому что не разорваться же им, они в основном вкладываются сейчас в развитие нефтепереработки, нефтехимии и высоких технологий на тот случай, если нефть кончится. Что тоже
когда-нибудь.
Не
исключено. Да, ну, вот, поэтому... не бесконечное, конечно.
Да, поэтому поезда у них не свои. Вот, они заказали их у немцев и французов.
Бомбардье, наверное, и Сименс.
Да, Бомбардье и Сименс, да. Кроме того, еще французский Альстом.
Тоже.
Да, да, да. Они им поставляют поезда, все трое разные. Вот, поезда хорошие и новые, вот, так что все приспособлено к тому, чтобы оно хорошо стыковалось и ездило на автопилоте, без всяких там машинистов, потому что работа машиниста подземки, это работа вредная, откровенно. Да.
Да. Ну, я вот знаю, что я лично, правда, ни разу не пользовался. Я знаю, что метро Копенгагена использует такие же беспилотные поезда. И там можно вот зайти в поезд, прям встать в голове поезда, и там нет кабины как таковой. Вот. Я подозреваю, что, наверное же, это не совсем уникальный случай, да, уж когда совсем-то водителя нету.
В Дубае тоже.
Тоже беспилотный поезд.
Да.
Понятно. Ну, понятно. Ну, здесь, короче, самое длинное беспилотное у них.
Да, это большая, да.
То, что понятно.
Все-таки Орлеан большой. И планируют еще расширять. Так что пожелаем им успехов. Но все-таки поезда, которые поезда, это как бы не новость, да? Вот бы поезд прям по воздуху шел. Ну, не по воздуху, конечно, но на магнитной подушке.
Левитировал, как в Японии.
Да, в Японии не только. В Японии немцы тоже построили. Дальше там была какая-то авария с двумя десятками трупов у них в 2007-м, что ли. Вот. Потом что-то лицензию не продлили, объявили, что все будут сносить. Началась, в общем, какая-то муть. Считается, что тупо денег не стало хватать. А там заодно было обострение Греты Тунберг и прочих... таких движений, все вопили, что это углеродный след. Вот, и вообще надо ходить пешком. Поэтому прожект, как считается, у немцев похерили. В общем, что такое собой представляет поезд на магнитной подушке? Он же просто маглев, как его называют на Западе. Это действительно состав, который не едет по колесам или рельсам, а вместо этого левитирует. Вот возьмем мы с вами два магнита, да? Допустим, с холодильника снимем. Если мы их попытаемся вот так вот тыльной стороной друг к другу приблизить, то что будет?
Отталкиваться они будут.
Да, они будут отталкиваться, потому что одинаковые магнитные полюса отталкиваются, а противоположные притягиваются. Так вот, если сделать так, чтобы и поезд, и рельсы были с одним магнитным полюсом, то, значит, они смогут таким образом, друг от друга отталкиваясь в нужной мере, как бы так вот и ехать.
Да, ну чтобы они отталкивались, нужно, чтобы там прямо сильно они отталкивались. Поезд тяжелый.
Да. Для этого нужен здоровенный электромагнит, который будет включаться и отталкивать. Что как бы создает проблему, потому что вплоть до относительно недавних пор сделать такой тяжелый, в смысле сделать такой мощный магнит, чтобы он мог сам себя поднять, было как бы технически невозможно. И только где-то с 60-х годов начали появляться подвижки, когда, собственно, и пошли всякие мысли на эту тему, которые в итоге вылились в то, что ныне ездит в Японии и раньше ездил в Германии. А сейчас появилась такая новация, как постоянные магниты.
О-о-о.
Да, это некая новая технология, которая позволяет в течение длительного времени сохранять намагничиваемость, потому что там высокая остаточная магнитная индукция, она же просто остаточная намагниченность, просто по свойствам самого материала. Сохраняется, это теоретически должно все нам сильно упростить с магнитной левитацией. Потому что зачем вообще нам это все как бы придумали-то? Не для того просто, что, ой, смотрите, круто, поезд едет без колес. Потому что если поезд будет ехать с колесами, то рельсы и колеса будут друг об друга тереться. Поскольку поезд, да, он большой и тяжелый, тереться они будут сильно.
Да. Ну, напомним, что есть трение-качение, трение-скольжение, и вот когда вы что-то тащите, как вот, например, на лыжах, да, или санки какие-нибудь, да, это вот трение-скольжение. Это самое большое, так сказать, трение, больше всего усилий надо прилагать. Если вы что-то круглое катите, квадратное, так сказать, не катите, то тут уже нужно меньше прилагать сил, потому что трение-качение, оно несколько меньше. Ну и понятно, что если трение можно вообще избежать, как вот
то в это поезде было бы очень здорово.
Подушки, это прям очень хорошо, да.
Следовательно, у нас не будет ничего и стираться, там не надо будет постоянно все это латать, менять и так далее. Во-вторых, опять же, трение, оно снижает скорость движения в любом случае, потому что вы можете просто попробовать, допустим, какой-нибудь пакет, не знаю, там, с картошкой, да, взять и понести на весу, либо вы можете его положить так на землю и поволочь там на веревочке. Несмотря на то, что вам как бы руке будет легче, но скорость у вас снизится при тех же усилиях. Потому что, к счастью, будет съедать вот это вот трение, тащение. Так что Маглев теоретически может разгоняться там до скоростей чуть ли там не самолетных, потому что вот какие самые традиционные высокоскоростные поезда, мы как-нибудь сделаем отдельный выпуск про всякие интересные поезда, не стандартные. Но сейчас просто напомним, что есть такой тренд Grand Vitesse, то есть высокоскоростной поезд во Франции. Вот, и в сопутствующих, так сказать, местах. Я на нем два раза ездил. Ну, в смысле, два раза туда и обратно. То есть четыре раза. Носится он действительно быстро, но там есть своя специфика, чтобы ему так нестись, должна быть очень специальная такая траектория, чтобы он не свалился, там не разбился и мог без помех набирать эту самую скорость. Маглев теоретически свалиться никуда не должен, поэтому этот вопрос снимается. Кроме того, есть такой еще момент, что хотя и электричество он все-таки ест, но все-таки он его ест достаточно мало при взгляде на масштабы перевозки. Есть, конечно, и минусы. Вот у нас, например, где-нибудь в Мурманске Маглев перспективен.
Наверное, холодно слишком там.
Я подозреваю, что снегом просто все завалит, и замучаетесь все это расчищать. Оно будет создавать проблемы, оно и так-то в железнодороге создает проблемы. Нам просто проехался и почистил, а как ты поедешь по магнитному этому полотну, если как бы оно не работает в первую очередь.
Как чистить, да. Ну,
да, так-то у нас дрезины посылают. Вот я помню, когда жестокие были снегопады в нулевые, на легком метро постоянно ездили дрезины с отвалами и счищали снег, чтобы люди могли уехать. Я постоянно опаздывал в университет. Вот. Ну и еще вытекающие из этого, как я уже сказал, магнитное вот это вот полотно, оно пригодно для Маглева и больше ни для чего. Следовательно, мы не можем пустить по нему что-нибудь другое или, наоборот, пустить Маглев почему-нибудь другому. Да, короче, в Японии эта штука работает и продолжает расширяться. Так что мы ее тоже включаем в, так сказать, в тему. Значит, у них на данный момент строятся уже линии между Токио и Нагоей с перспективой, что дальше пойдет в Осаку. Это означает, что от Токио до Осаки можно будет за час на нем долететь. Да, это очень быстро, учитывая, что Осака находится на западе страны, в общем-то, Токио, наоборот, на востоке. Учитывая характерную для Японии как бы географию, это все не шуточки. Так что теоретически это все должно было открыться в 27-м, но поскольку опять то денег нет, то еще чего-то случилось, теперь, в общем, пришлось выделять дополнительные средства, Так что что-то около 35-37 года как бы ожидается. Но ничего, не закрыли там, не разогнали, ничего, mm-hmm. вроде как все движется, да. Вот, предполагается, что летать будет со скоростью в 500 километров в час, ты представляешь?
Ты, это прям очень быстро.
Да, это вот почему, собственно, за час всего-то вжик и попал уже. Правда, там, опять же, как я уже сказал, куча проблем всяких была. Непредвиденных. То есть возникали всякие проблемы с рытьем тоннелей. Оказалось, что тут чего-то подтапливается, там чего-то не бурится, что, значит, река там какая-то может обмелеть, и надо дополнительные мероприятия проводить. Короче, в общем, дело это трудное, но мы верим в японский гений, что они все-таки к 30-м годам смогут расширить свою эту схему от чисто декоративной, как сейчас оно, до уже практически применения. Кстати, ты знаешь, как называется поезд скоростной между Токио и этой самой Аомори?
Как?
Хаябуса. Знаешь, как переводится?
Как переводится Хаябуса?
Сапсан.
Класс.
Кто у кого украл, я уж не знаю. В общем,
да, Хаябуса.
Сходство поразительное.
Подозрительно, да, да. Угу, понятно.
Ну и, наконец, Китай. Китай пока еще построил только, в общем, линию тоже декоративную в шанхайском аэропорту действует. Причем там все было хитро рассчитано, чтобы когда ты едешь, было видно, что если взлетает самолет параллельным курсом с дорогой, было видно, что поезд едет быстрее.
Ага.
Сейчас ведутся, соответственно, работы по тому, чтобы все это расширить и углубить за счет этих вот новых технологий. Они построили эту свою дорожку до шанхайского аэропорта и обратно для того, чтобы как бы ее протестировать. А предполагается, что они ее сильно расширят и создадут, например, в Циндао высокоскоростную линию, что, видимо, мое любимое, пиво возить.
Ага.
Считается, что он будет скоростью в 600 км в час, еще быстрее, чем у японцев.
Ух ты. Да. Ну, для понимания, друзья, скорость пассажирского самолета, она начинается от примерно 850 и чуть выше, до 900 км в час. То есть это почти скорость пассажирского самолета.
Да, да. Значит, между Чанша и Люяном тоже строится линия. Короче, сейчас в Китае 4 работающих и... планируется еще вон тут целая громадья. И они тоже будут беспилотные.
Здорово.
Ну, потому что там на самом деле действительно не особо нужно. На такой скорости что ты там будешь пилотировать-то?
Ну да, да, тут уже автоматика должна работать, а человек уже не успеет просто отреагировать.
Да,
на такой
это
скорости, да.
Чисто рудимент получается.
Тут еще на скорости один... 30 километров, да, иногда некоторые не успевают отреагировать, то есть скорость человеческой реакции, можете в интернете посмотреть, есть определенные тесты, которые показывают там, например, как хорошо вы там реагируете с утра, уставшие и так далее и тому подобное. Там реакция до секунды, до двух секунд просто вот с того момента, как вы увидели препятствие, до того момента, как вы начали там по тормозам жать, всякое такое. Вот, и пытаться машину остановить, когда вы едете на высокой скорости. А тут у вас не 30, не 40, не 50, не 80, не 100 км в час, а 500 или 600. То есть
да.
тут вообще это несерьезно. То есть тут никакой человек уже мигнуть не успеешь, ты уже куда-то выехал.
Да.
Угу.
Есть у китайцев и другие интересные железные дороги, хотя и традиционные, но тоже довольно инновационные. Скоро уже 20 лет, как функционирует Цинхай-Тибетская железная дорога. Что в ней интересного, как ты думаешь, если она Цинхай-Тибетская?
Что?
Ну, начнем с того, что она ведет жутко высоко. На 5 километров над уровнем моря. На самой высокой точке Тангла. Вот, в Тибете. Самая высокогорная железнодорожная станция на свете.
Ух ты!
Ишь, куда забрались.
Да.
Почему это такая важная железная дорога? Потому что, чтобы попасть из всяких глухих мест, не пользуясь, я имею в виду, аэропортом в Лхасе, нужно было там чуть ли не месяцами по каким-то козьим тропам переться.
Ехать на осле, да.
Да, рискуя всякими проблемами из-за того, что то зима, то обвалы, то еще что-то там такое. Вот. И как бы все это не способствовало интеграции Тибета в большое китайское пространство. Вот. А вместо этого способствовало всяким там протестам ненужным и тому подобному. Чтобы все это забороть и Тибет железной цепью приковать, так сказать, пришлось построить непростую железную дорогу, которая, например, часто идет по лютым эстакадам, даже там, где это как бы с инженерной точки зрения не очень нужно. Потому что там всякие козы местные ходят через какое-то ущелье, вот, но чтобы им не мешать, пришлось вот так вот залезать наверх. Строить приходилось в тяжелых условиях замерзшей почвы. Что означало, как бы, если вдруг, когда летом она оттает, все у вас поедет, чертовой матери. Вот. А они использовали жидкий азот в итоге.
Ага.
Да, чтобы морозить. Ну и еще одна проблема. На высоте в 5 километров мы с тобой, непривычные к такому, начнем страдать от нехватки кислорода. Поэтому поезд построен как подводная лодка.
Такая. Герметичный поезд?
Да. Прикольно. Значит, когда там задраиваются все наглухо, герметично, вот, подкачивают кислородом всех, и если уж там вдруг кому-то совсем худо станет, мало ли что, сломается там, как в самолете кислородные маски выпадающие. Да. Так что вот как все учтено могучим ураганом. Вот. А так в остальном поезд как поезд с вагоном, рестораном, вот, характерным таким, знаете, привычный такой, говорят, российского примерно уровня, только дешевшее несколько. Вот. Так что вот так связали, так сказать, связали Тибет с Китаем. Возвращаясь к нашему любимому Циндао. Значит, в как бы регионе, где Циндао на полуострове, да, там Бахайский залив. Вот между, где у нас был когда Порт-Артур, да, с северного конца, с южного, наоборот, этот залив подпирает, где Циндао, Янтай и Лунку. Там есть целых два интересных прожекта, вот, которые были исполнены... Ну, один был исполнен, второй пока еще неизвестно, когда будет. Вот, считается, что уже вот-вот к середине 30-х годов, может быть, успеют. А может быть, к 40-м, не знаю. Значит, начнем с того, что в Циндао есть замечательный мост в 26 километров длиной. Один из самых длинных, конечно. И он пересекает Цзяочжоуский залив. Дело в том, что он там так неудачно стоит на берегу залива, что на другую сторону попасть, на западную, приходится объезжать. Приходилось, вернее. А теперь его соединили, значит, с противоположным берегом мостом, и можно очень легко проехать, срезав себе путь и разгрузив разгрузив объездные дороги. Вот. Есть там, кстати, и туннель тоже подводный, тоже ведет примерно туда же. Ну, тоже можно ездить. В Циндао им весьма гордятся. Но, как я уже сказал, еще более амбициозный проект к северу от Циндао. Значит, между Яньтаем, который на северном берегу того же полуострова, и Далянем на противоположном берегу горловины Бахайского залива, предполагается вырыть огромный тоннель в 123 километра.
Ух ты!
Но, это строго говоря, именно под водой только 90 километров, но неважно. Дело все в чем? В том, что если Циндао наслаждается прекрасными условиями интеграции с юго-востоком Китая, промышленно развитым, то вот Даляне и окрестности в Маньчжурии, они как бы до сих пор считаются такими немножко отсталыми. Потому что когда-то как раз наоборот они были передовыми, мы там понастроили им заводов. Но это было-то когда? Все уже устарело, поэтому нужно связывать, опять же, сухую холодную Маньчжурию с более развитыми районами. И, в общем, предполагается, что будет тоннель, заточенный под железные дороги, и можно будет возить всякое. Ну, например, можно будет на машине приехать к терминалу, машину положат в один вагон, тебя посадят в другой и поедешь. План пока такой.
Ага, интересно.
Да. Да, интересно, что из этого получится. И когда, пока, по-моему, они еще только готовятся, но никак не подготовятся. А между Гонконгом и Макао тоже есть система мостов и тоннелей. Три моста, туннель и еще четыре острова насыпаны, чтобы это все, так сказать, держалось. Считается, что это самая длинная морская переправа на свете. Видимо, из непрерывных. Почему так? Потому что, как бы, когда Гонконг вернулся к берегам любимой родины, встал вопрос о том, как бы так его и практически одновременно вернувшийся Аомынь, а раньше Макао, интегрировать между собой, потому что они оба имели схожую как бы экономическую структуру, которую Китай обещал не нарушать в рамках системы «одна страна, две системы». Вот. И таким образом, чтобы они могли, опираясь друг на друга, достичь такой вот синергии. А в перспективе, когда они окончательно воссоединятся с материковым Китаем, чтобы они прям сразу могли включиться. Ко всему этому добавлялось то, что и в Гонконге, и в Макао всю жизнь были транспортные проблемы серьезные. Например, вот чтобы попасть из Гонконга в Макао раньше, обычно предпочитали пользоваться водным транспортом. На корабликах и паромах всяких гонять, на всяких лодках и тому подобное. Это неудобно. Потому что было децентрализовано. А в новых условиях по этому замечательному мостотоннелю ездят автобусы двухэтажные. В Гонконге вообще двухэтажные автобусы популярные. Как думаешь, почему? Потому что места нет, не проехать. Приходится вот так вот убираться в высоту. И вот таким образом получается тройничок своего рода. Гонконг, Макао и между ними Джухай. Материковый. Соответственно, они до этого как бы, хотя и близкие были, но далеки из-за того, что водные преграды мешали. Теперь вот они интегрированы. Еще один интересный в окрестностях пример того, как хорошо используются мосты. Правда, не через моря, а через крупные реки. Это Бангладеш. Как ни странно, у нас, хотя Бангладеш считается за страну достаточно отсталую, но там тоже есть, между прочим, чем похвастаться. Дело в том, что в этой самой Бангладеш тоже есть проблемы неравномерного развития. Поскольку развитым считается юго-запад страны, а вот северо-восток, наоборот, не очень. Так что было решено это дело поломать и построить автомобильно-железнодорожный мост через Падму. Не ту Падму, которую Дарт Вейдер чуть не придушил. Это река такая. В Бангладеше считается главным притоком Ганга, возникающей по территории Бангладеш. Река, что и говорить, весьма большая. Вот, поэтому мост получился длиной в 6 километров. Вот, и высотой в 120 метров, потому что река такая капризная. Мост двойной, поверху едут автомобили, а понизу ездят поезда. Считается, что по глубине свай это один из самых передовых и сложных мостов на планете. В данном случае в Бангладеш он является самым крупным и, вероятно, будет скоро самым крупным. Другой проект там же, мост через реку Джамуна. Вы можете понять из этого, что Бангладеш страдает от всяких рек, которые абсолютно не там протекают, где хотелось бы, и рассекают территорию страны. Но вот, Джамуна — это мост железнодорожный, двухпутный. Тоже весьма серьезный, то есть его построили только вот буквально этой осенью, вот, и там, по-моему, 30 километров одной железной дороги только на мосту. Для небогатого Бангладеш это прям очень серьезный прожект. Считается, что он должен заметно облегчить связи между городами Тангайл и Сираджганж, которые как бы до этого могли бы считаться за единую практически агломерацию, если бы не эта вот ненужная река. А теперь будет у них практически все, так сказать, свое. Вернемся к Китаю. Китай прославлен своими гидрокаскадами, как и у нас тоже. Вот. В частности, у них есть самая крупная в мире гидроэлектростанция. И, по-моему, одна из крупнейших, если не самая крупная вообще электростанция. На 22,5 гигаватта. Называется плотина у этой электростанции «Три ущелья».
Да, это самая большая, наверное, в мире, да, ведь? Три ущелья-то.
Самая большая в мире, во всяком случае, по мощности производства. И она сейчас в Китае является одним из ключевых, так сказать, акторов на поле электроснабжения растущей экономики. Она, конечно, регулируемая, и что вот хорошо в гидроэлектростанции, потому что можно регулировать мощность. В отличие от атомной электростанции, когда вот мы пытались регулировать мощность на Чернобыле, произошло известно что.
Нет, на атомных электростанциях можно регулировать мощность, потому что для этого есть графитовые стержни. Просто с Чернобылем там была такая ситуация, что реактор был устроен таким образом, что при вводе этих стержней мощность повышалась пиково, то есть происходил пик, все расплавилось в этом случае, и случилось то, что случилось. Но вообще, атомная электростанция хороша как раз именно этим самым. Она позволяет регулировать, что у нее происходит. Так что тут в этом они похожи, скорее, чем различаются.
Ну, в любом случае, значит, в комплекс плотины входят в том числе шлюзы, потому что корабли-то ходят, и там, как бы, да, они плывут там из-за того, что большие перепады высоты. Применяются поэтому шлюзы лестничного типа. То есть, как бы, значит, заплываешь туда, ворота за тобой закрываются высокие, начинает накачиваться вода, корабль твой поднимается, открываются ворота с другой стороны, плывешь уже по новому уровню воды дальше.
А известно, Думнин, какой уровень перепада между нижней точкой и верхней может быть? Такого вот.
Известно, видимо. Сейчас, подожди, у меня где-то было даже написано. 113 метров. Во.
Ух ты! Это очень много.
Я же тебе говорю, да, там прям очень цельно. Я видео смотрел, там прям на головокружительную высоту поднимали, да, прям очень круто.
Угу.
Вот. Проблема в том, что когда все это строишь, ты затопляешь большие территории. Вот. Из-за этого пришлось много кого переселять. Там что-то около дюжины городов и какие-то там сотни деревень и поселков, и тысячи даже приходилось переселять. Вот. Их всех надо было куда-то девать, куда-то расселять. Там всякие были проблемы и неприятности. Ну, что ж тут поделаешь. Еще плотина Три ущелья является излюбленной целью для разглагольствований всяких ястребов антикитайских.
Да, что не нужно бы ее подзорвать, и тогда затопит,
да,
все. Ух.
Все весь Китай смоет тогда в море, к чертовой матери.
Да.
Вот, и все. Особенно про это любят разглагольствовать тайваньские националисты. Про то, что вот если на нас нападут, да мы как нанесем высокоточный удар по этим трем ущельям, вот, и как там весь этот Китай смоет, и то и все. Все это разглагольствование, в общем-то, глупое, потому что даже если предположить, что вдруг вся система обороны у этой плотины, она там многоуровневая, там не подойти, не подлететь, не подплыть, ничего. Все проверяется, все разнюхивается. Чтобы нельзя было, допустим, нагрузить на кораблик тротила, да, подплыть и взорваться. Там за всем этим следят, абы кого туда не пускают. Что, в общем-то, характерно для всех подобных узлов. Вот, например, Аурлиен, как бы мы с тобой на даче-то жили рядом с мостом. Uh-huh. Железнодорожным.
Да.
Вот. Казалось бы, что может быть проще для того, чтобы перебраться на другой берег, просто пойти туда по рельсам, по мосту, бег. Это уже на другом берегу.
Да. Только там мужик с автоматом сразу тебя. Там, сперва там воздух выстрелил, потом тебе.
Потому что, да, там на всех подобных мостах стоят караулы, и если вдруг туда полезете, вас просто убьют, и все. Потому что кто вас знает, вдруг вы там шахид какой-нибудь с бомбой в кармане, и хотите взорвать стратегическую, между прочим, железнодорожную линию между Петербургом и Москвой.
Да. Все так, все так.
Если так охраняется занюханный мост где-то там, где вот мы на даче жили, то можете представить, что как выглядит охрана этих трех ущелий.
Да, это правда.
И, кроме того, плотина строилась специально так, чтобы ее было очень тяжело не то что уничтожить, а хотя бы повредить. Китайцы все заранее запланировали. Там такой железобетон специальный, что его даже авиаударом, наверное, вряд ли удастся поломать сколь-нибудь серьезно. Так что плотина будет жить и дальше. Между прочим, у Китая еще времена Мао были прям глобальные прожекты, типа вот нашего поворота этих самых сибирских рек.
Ага.
Дело в том, что в Китае тоже есть определенная проблема с неравномерным распределением водных ресурсов, да, что у нас самые замечательные реки, это там Енисей, Лена, да, они все где-то в Сибири, далеко. В европейской части, например, вот у нас есть Волга и Дон. Так вот, был такой план у нас в Советском Союзе, что нужно часть этих самых сибирских рек развернуть на юг. Разумеется, речь идет не о том, что реки потекут вспять, то есть будут из Ледовитого океана вытекать и утекать в Среднюю Азию. Все, разумеется, не так. Там предполагалось построить определенные ответвления от их верховий, чтобы запитать водой Среднюю Азию, в которой из-за развития хлопкового хозяйства водные ресурсы все подъели. Что привело, например, к высыханию Аральского моря.
Ага.
Вот, оно
кстати, нынешне... где оно?
Да, да, оно ага. ныне существует в виде двух лужиц таких. Можно походить по дну и почувствовать, что ты такой Мэд Макси совершенно оказался, да. где какие-то остовые корабли ржавые стоят.
Валяются в пустыне, да, что да. это? Откуда они тут?
Конечно, там наточили с шипами и со всякими можно. Да, короче, план этот у нас не выгорел, потому что в целом нарастали кризисные явления в экономике и тому подобное. Но вот в Китае... кое-что, по крайней мере, из этого было сделано. Дело в том, что еще Мао Цзэдун, спустя 3 года после окончательного прихода к власти, объявил, что нужно как-то решать проблему того, что юго-восток страны в бассейне Янцзы имеет много водных ресурсов, а северо-восток страны имеет сухой климат, с реками там беда, и даже те места, которые орошаются бассейном Хуанхэ, это все равно не то же самое, что Янцзы, то, что Хуанхэ, она, конечно, несет плодородный ил, но она сама по себе гораздо меньше, чем Янцзы. Это раз. Во-вторых, до того, как понастроили все вот эти вот три ущелья и предшествующие им, Янцзы имел очень бурный нрав. А мы с тобой, вот помнишь, когда на даче прибывали, мы когда приезжали рано, так сказать, еще летом, мы не могли точно предсказать, в каком виде мы застанем реку.
Да, да, так и есть.
Потому что могло быть так, что вход, значит, в воду будет вот там, где... песочек, видать, надо будет спуститься с крутого берега по ступенькам, которые мы даже периодически какие-то усилия да, прилагали к тому, чтобы они окончательно не пришли в полный заброс, и там бы не свернул никто шею по пьяни ночью. Вот, и зайдя в воду, мы оказывались где-то по грудь в воде, но если мы проплывали немножечко вправо к центру реки, там была песчаная отмель, где мы могли ходить буквально по щиколотку.
Да, был такое, да.
А может быть, что мы придем и обнаружим, что никакой лестницы в этом году обновлять не придется, потому что она полностью затоплена водой. Река сильно разлилась, вот, и, кстати, течение тоже, будь здоров, норовить тебя унести куда-то к чертовой матери.
Да, она быстрая очень. Угу.
К этому самому железнодорожному мосту. Да. Так вот,
и дальше потом в Тверь.
Да, и в Тверь.
Можно своим ходом доплыть за пару часов.
Да, вообще, это была бы вообще отличная вещь, чтобы вместо того, чтобы ездить на скучной электричке, она была на надувную лодку позаимствовать у соседей и уплыть в Тверь. Там ее сдуть, соответственно, и положить в рюкзак.
Ну, ты не поверишь, у меня мама в первый раз приезжала на эту дачу как раз по реке.
А, да-да-да, я помню эту историю, да, было такое.
Да, да. Так что да, там все в советское время, когда был развит речной транспорт, там со всеми этими делами был полный порядок. можно было из Твери вполне себе приплыть. Я подозреваю, что, может быть, в засушливое лето было затруднительно туда добраться, потому что все-таки река, не сказать, что сильно глубокая, во всех местах, скажем так. Но, может быть, можно было и даже в этом случае доплыть. Я подозреваю, что там достаточно было глубоко, чтобы на моторной лодке доехать.
Ну, слушай, мы помним, что даже когда река была на мели, товарищи на байдарках этим никак не смущались и продолжали целыми днями ездить туда-сюда.
Это правда, да.
Они, конечно, совсем мелкие, да. Но о чем я хотел сказать? О том, что значительную роль также играет и в том, насколько разлита река и как она себя ведет, нет ли на ней всяких плотин, вот, и что там с ними происходит. Потому что в целом плотины гидроэлектростанции стараются строить так, чтобы регулировать сток рек, и в случае, допустим, каких-нибудь дождей и прочего, река ниже течения не разливалась так, чтобы все к чертовой матери смыть. С другой стороны, бывает так, что ну, природный феномен произошел, когда дожди и ливни были такой силой, что не справилось даже водохранилище. Вот было у нас лет сколько там, 15 что ли тому, когда, помнишь, юга все залило из-за того, что в водохранилище просто переполнилось, и там такая как бы стоит специальная труба для слива. Uh-huh. Бетонная вертикальная труба, которая доходит до верхней границы. Ну, как в унитазе, в бачке, да?
Да.
Вот, к сожалению, получилось так, что водохранилище не справилось, слишком много было воды, поэтому все лишнее начало утекать через сброс, и там кого-то посмывало, их потом расселили и переселили куда-то из смытого, да. Просто если бы оно полилось через край водохранилища, было бы гораздо хуже.
Да, переселяли бы гораздо большее количество народу.
Да, там все так устроено специально, чтобы, так сказать, минимизировать ущерб. Факт то, что Янцзы имела тоже очень суровый нрав. Еще в древнем Китае был построен великий канал, который часть проблемы решал. Но все-таки хотелось бы окончательного решения вопроса. Так что, товарищи Мао, великий кормчий, солнце культурной революции и так далее, предложил создать такую систему, по которому будут построены три канала, вот, которые должны были решить вопрос с снабжением водой и тому подобным кардинально. В частности, на это сейчас завязан прожект по соединению города Пекина с городом Тяньцзинем. Если что, город Пекина 22 миллиона человек. Город всего Тяньцзинь лишь. Это вдвое меньше.
Понятно. Да. Три Швеции суммарно, да.
Так вот, чтобы они там все не издухли от недостатка воды. Потому что, понимаете, для чего вода? Вода это не только то, что мы пьем, да, как мы привыкли рассуждать. Вода, например, это обеспечение работы канализации.
Uh-huh.
Водопровода. Вот, например, что будет, если мы в Москве тут все хором откроем краны? Вот все 16 миллионов человек откроют.
Я так думаю, вода в лучшем случае тонкой струйкой будет.
Не, ничего не будет. Все учтено и рассчитано. Даже на такой случай.
Да?
Странный.
Да. Класс, класс.
Во всяком случае, так говорят. Мы пока еще не пробовали такой флешмоб устроить.
Да.
Но вообще, по как бы правилам безопасности, оно должно обеспечить в том числе и такое.
Ага.
Вот. Потом, опять же, учитывайте, что на воду заточено производство значительного количества электроэнергии. Вот, например, у нас тут, если я сейчас выгляну из окна, то я увижу вдалеке теплоэлектроцентраль, которая дымится в районе этой самой площади Гагарина. К востоку от нее в километре.
Ага.
Вот. И не только. Если бы я посмотрел в другую сторону, я увидел бы, по крайней мере, дымок с самой старой, которая в районе там вот на Москве-реке. В противоположную сторону я бы увидел ТЭЦ, которая тут у нас на юго-западе. Короче, суть в чем? В том, что ТЭЦ работает в том числе и на воде, как паровоз. По сути. Нет дополнительной воды, не будет мощностей, и все. Электричества нет. Так что вопрос снабжения водой 35-40 миллионной агломерации, как вы понимаете, не праздный. В общем, к чему все это как бы привело? К тому, что было решено построить еще тогда три канала: восточный, центральный и западный. Восточный канал, по сути, является продолжением старого Великого канала. Вот. И, значит, по крайней мере, частично построен сейчас уже. Первые линии действуют уже, по-моему, 4 года.
О-о-о.
Да. Потом центральный канал. Вот он уже как бы новый. От водохранилища Даньцзянкоу должен вести к Пекину и, собственно, Пекин и питать. Вот с этой вот, с этим вот мегапланом в том числе. Несмотря на то, что предполагалось, что начнется все еще в 2008 году, но выяснилось, что разогнать 250 000 человек, которые сидят там и мешаются, вот, это как бы вопрос гораздо более долгий. Реально его достроили только 10 лет назад.
То есть из-за логистических проблем, назовем это.
Во-первых,
так.
Из-за того, что выгонять население приходилось, во-вторых, из-за того, что экологи тут же заявили, что тут живет какая-то там редкая утка, а там еще чего-то там будет. Короче, пришлось всякие меры принимать, разводить их уток в других местах и вообще. Но ничего, заработало. Насчет третьей, как бы, части западного канала, который должен был отводить из верховий Янзы и Меконга в верховье Хуанхэ, чтобы уравновесить. Пока что ничего не делается. Как ты думаешь, по какой причине?
По
если
какой?
Из верховий Меконга, например.
А, то есть, чтобы не оставить каких-нибудь своих коллег по соседним странам без воды.
Коллеги из дельты Меконга, вот, отвлекшись от воспоминаний о том, как они гоняли американцев, вдруг сказали, подождите-ка, а мы...
Минуточку.
Да, вы давайте от воды руки отставьте.
Если что, Вьетнам, да, если кто не понял.
Да там и Вьетнам, там и Таиланд, там и Мьянма, кстати, тоже, да, и Камбоджа. Ну, в общем, все тут же смекнули, что сейчас им воду перекроют.
Да.
И останутся они там со своим рисом на бабах, на соевых. Вот. И поэтому начался такой визг, что про этот третий канал пока было решено того оставить разговоры. Ну и еще один интересный канал, который предполагается к завершению через 2 года. Его уже 4 года роют.
Строят.
Угу. Да. В Турции.
А-а-а.
Зачем Турции потребовался какой-то канал?
Довольно
она
очевидно.
Она же на полуострове.
Да, ну, понимаешь, сам понимаешь, как бы существующий-то канал в Черное море не резиновый.
Да.
Хочется, так сказать, еще один прорыть. Вот. А кроме того, я так понимаю, что, собственно, канал, который сейчас есть... Он же имеет разные интересные законодательные ограничения, международные,
да,
там договоры
он,
разные.
Он не, угу, не является полностью, как бы, подпадающий под суверенитет Турции.
Угу.
Вот. А вот если они что-то там выкопают такое, то
новенькое,
будет являться, да. Скажут, мы не знаем ничего, ни о чем. Мы тут прокопали, кого хотим, пускаем. Что хотим, то и делаем.
Да, да.
То есть, официально заявленные цели толкуют, что через Босфор и Дарданеллы постоянно возят туда-сюда нефть. Вот. А танкеры, склонные к протечкам, утечкам и прочим неприятностям...
Плохо для экологии.
А у нас тут, между прочим, крупнейший город страны. Истанбул.
Ну да, все логично.
Вот. И представьте, что, допустим, не знаю, там по Москве-реке постоянно возили какие-то баржи с мазутом, они постоянно там разливались,
ломались.
Да, испортили бы нам тут весь туризм и отдых в парке Горького. Вот, напрочь. Я подозреваю, что если бы такое что-то было, тут же бы начался такой бугурт, что запретили бы моментально.
Угу.
Так вот, запретить возить нефть через Босфор и Дарданеллы Турция даже если бы хотела, не могла бы, по уже упомянутым причинам. Поэтому было решено выкопать отдельный канал туда, вот пусть все и возят подальше от города со своей нефтью, и там как раз и условия можно создать всякие. Но, как вы понимаете, реальные цели всякие, то есть по конвенции Монтрё, регулирующей все это с 36-го года прошлого века, уже он недалек тот день, когда 100 лет ей исполнится.
Ага.
А, как бы для черноморских, например, государств, там корабли могут какие хочешь ездить. Запретить проход из Черного моря там, для России там, или, допустим, для Грузии, если у Грузии вдруг какой-нибудь авианосец нарисовался.
Мощный. Вот.
Да, турки бы не могли. Вообще, Турция может попытаться пересмотреть этот вопрос. Вот. И, соответственно, весь транзит через что Босфор, через, что через новый канал, будет де-факто зависеть от желания левой пятки Эрдогана или кто там сидит.
Ага, вместо него.
Потому что, допустим, он может вдруг сказать, что там все, из конвенции Монтрё выходим, а кто недоволен, как бы не понимаем почему. Это пока был единственный, так сказать, проход, тогда да. Но их тут целых два. Чем вы, собственно, недовольны-то? Мы тут специально для вас трудились, копали. Вот, а вы все не хотите. Что интересно, в Стамбуле прожект пользуется лютой непопулярностью. Вот, потому что все хотят, чтобы их канал-то был единственным и неповторимым.
Да.
А не чтоб там где-то заможаем, что-то там выкопали. Вообще, надо вам сказать, что всякие каналы по полуостровам это довольно распространенная тема. Ну вот, например, есть такая как бы руина на данный момент, как Каринский канал. Ну, то есть, сейчас он уже как бы не руина, я имею в виду то, что когда он был старый, в некоторых местах до сих пор сохранились, так сказать, старые русла, вот там как раз было видно, что тогда там он был не каналом, а частью волоками с такими рельсами каменными, и вот по которым перетаскивали корабли. Но сейчас там есть и канал, да, который отсекает практически Пелопоннес и превращает его в остров. Просто потому, что как бы между Пелопоннесом и материком узенький-узенький перешеек, вроде Каринф как раз. И поэтому еще с древних времен там была вот эта вот система волоков, а сейчас там самый настоящий канал. Позволяет грекам, желающим с востока страны попасть на запад, не оплывать этот Пелопоннес, а сразу раз и приплыл. То же самое у немцев есть Кильский канал. И дело в том, что Дания очень неудачно для немцев расположена. Она как бы их восточную и западную часть побережья разрубает. И
да. Из Любека... были разные прецеденты, когда они мешали судоходству, скажем прямо.
Да, вот. И разные прецеденты, когда датчан оккупировали немцев, в том числе за это.
Ага.
Из-за таких соображений. Короче, по этой причине был вырыт давно еще тот самый Кильский канал при кайзере Вильгельме. И до сих пор он функционирует, позволяя сэкономить там около суток пути, чтобы не оплывать Ютландию, а сразу попасть из Любека в Гамбург или из Гамбурга в Любек. Датчане пусть сидят там себе. Ничего. Да. Ну, в общем, вот такие вот в Азии готовятся прожекты, роют каналы, строят мосты, магнитные поезда несутся, так сказать, на подушке. И неизвестно, чего еще китайцы там не выдумают, потому что, как известно, we have big plans.
Да.
Так что будем за ними следить. К теме всяких необычных поездов, не только летающих, но и, наоборот, висящих, или едущих по рейкам и всяким прочим, мы вернемся в ближайшем будущем, у меня есть мысли на эту тему. Ну вот, ну а на сегодня все.
Да, любопытно, конечно, что они там делают, всякое разное интересное, будем с интересом наблюдать за развитием этих событий. Ну, а мы, как и обычно, благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Камраду с ником Acid Burn, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Рутинно напоминаем, что все подписчики на спонсоре и на Патреоне получают больше интересных подкастов. Поэтому приходите, друзья, подписывайтесь. Кроме того, у нас на этой неделе произошло восстановление доступа к нашему Дискорду бывшему, а теперь это секретный чат в Телеграме за неимением Дискорда в Российской Федерации. И можно теперь туда взад-назад обратно подключиться. Как это сделать? Смотрите у нас на сайте в разделе FAQ, он же FAQ, он же ЧАВО, там все описано, ну и, в общем, можно за подписку поглядеть, на каком уровне подписки доступ доступен. Предвосхищая, я уже, заплетается у меня язык, в пятницу вечером пишемся, предвосхищая вопросы на тему, можно ли мне подписаться на месяц, а потом отписаться, и не выгонят ли из чата, нет, не выгонят. Достаточно один раз подписаться, и после этого вы из чата не будете выгнаны, если, конечно, будете себя прилично вести. То у нас есть некоторые граждане, которые думают, что если они платят деньги, то они могут себя вести как угодно, абсолютно.
У нас не кабак, да.
Да, у нас не кабак, и у нас есть выше балла из чатов. Вот. Поэтому имейте в виду, правила приличия нарушать не стоит. Кроме
кстати,
того,
у нас же
есть...
завелся еще и бот в чате, который восторгается постоянно.
Да, ну, после шоу, да, сейчас поговорим про этого бота. Вот, я думаю, что мы от него избавимся в ближайшем будущем с хихоньками и хахоньками. Ну и, да, будем перетекать мы в после шоу. Давай, Домнин, перед тем, как мы завершим наше замечательное шоу, напомним про твое выступление в марте.
Да, 23 числа, уже скоро, через 2 недели буквально, в Hidden Bar будем говорить об Османской империи, про турецкую ярость и вообще, почему слово «турецкий» в куче языков значит «плохой», «злой».
Очень злой момбец на турецком.
Да, каким образом турецким султанам удалось фантастически долго править без свержения династии, 800 лет просидели. Да, такого нигде ни в Китае это не было, рекорд, ни у нас. Да. Это, ну, может, не прям суперрекорд, но да, это очень серьезно. В Японии, конечно, дольше, но у них там своя специфика. И вообще про то, как там так получилось, что турки нагибали, да не нагнули в итоге никого.
Да, да. Турция, которую мы потеряли.
Да, билеты на mediomoda.ru. Приходите, буду рад.
Да, будет очень-очень интересно. Поэтому, да, все, кто в Москве, имейте в виду, Домнин выступает вживую. Также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм. Надеемся, что Ютуб наконец-то скоро разблокируют, а может и нет, посмотрим. Ну, в любом случае, приходите в Телеграм, он пока везде работает. Там тоже разные интересные происходят вещи. Видите, вот боты там у нас всякие, спамеры появились. Вот. Да, в общем, да, все там замечательно хорошо. Ну, а мне остается лишь напомнить, друзья, что это было шоу 594-й выпуск подкаста Hobby Talks. И с вами были постоянные бессменные ведущие этого подкаста Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!